В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает рамка корпорации «Радио Свобода», радио «Свободная Европа». Сегодня 16 мая, сейчас в Сухуми, Цхинвале и Тбилиси 21 час. У микрофона Олег Кусов. В нашем выпуске сегодня в Грузии траур по погибшим 13 мая военным в Афганистане. Руководство де-факто Республики Южная Осетия освободило двух жителей приграничных грузинских сел. Парламент самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел постановление об избрании судей. И в Владикавказе прошла презентация новой книги юго-осетинского писателя Тамерлана Татаева. Эти и другие темы в нашей ежедневной информационно-аналитической программе и выпуске новостей. А новости представит моя коллега Любовь Баматова.
В главных новостях: Джохар Царнаев назвал теракт возмездием Соединенным Штатам за военные действия в Афганистане и Ираке. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Сирии. Барак Обама объявил об отставке руководителя налогового управления. Джохар Царнаев назвал теракт на бостонском марафоне 15 апреля возмездием Соединенным Штатам за военные действия в Афганистане и Ираке. Как сообщила американская телекомпания CBS, об этом говорится в сделанной им надписи на внутреннем борту лодки, которую он прятался от полиции после взрывов. Он написал: «Напав на одного мусульманина, ты нападаешь на всех мусульман». Джохар также написал, что не скорбит о своем погибшем брате Тамерлане и считает, что, став мучеником, он попал в рай. 19 апреля Тамерлан Царнаев был убит в перестрелке с полицией. В ней же был ранен младший брат Джохар, которого через несколько часов арестовали. Братья Царнаева обвиняются в совершении взрыва в Бостоне 15 апреля. Тогда погибли 3 человека, более 260 были ранены. Генеральная ассамблея ООН одобрила резолюцию по Сирии, призывающую к политическому решению конфликта и мирному переходу власти. Резолюция, не имеющая обязывающей силы, сурово осуждает сирийский режим за эскалацию военных действий и поддерживает роль оппозиционной национальной коалиции в ее стремлении вести переговоры о переходных мерах. За резолюцию, проект которой был предложен арабскими странами, проголосовали 107 государств, 12 были против, 59 воздержались. Россия, близкий союзник сирийского президента Башара Асада, не поддержала резолюцию, считая, что она станет препятствием на пути к мирным переговорам в Сирии. Ранее в среду сообщалось, что вооруженные повстанцы предприняли попытку штурмовать главную тюрьму в городе Алеппо, где предположительно содержатся сотни противников режима Асада. Базирующиеся в Лондоне сирийские правозащитники распространили сегодня видеозапись убийства предполагаемых бойцов правительственных сил в Сирии членами связанной с Аль-Каидой повстанческой группировки. На записи человек в маске зачитывает заявление группировки «Аль-Нусра-Фронт», после чего в заложников стреляют, убивая одно за другим не менее девять человек. Правозащитники, которые в нынешнем внутреннем конфликте в Сирии поддерживают оппозиционеров, противостоящих режиму президента Башара Асада, отмечают, что время, когда было сделано видео, неизвестно. Также нет подтверждений тому, что убитые воевали в составе правительственных сил.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент США Барак Обама объявил в среду об отставке занимаемого поста руководителя налогового управления страны Стивена Миллера. Решение принято на фоне разрастающегося скандала вокруг этого ведомства, увлеченного в притеснениях общественных организаций из консервативного лагеря. Выступая в среду в Вашингтоне, Обама назвал отставку Миллера частью мер по недопущению подобных эксцессов в будущем. В Киргизии жители нескольких сел Чон-Алайского района Орской области на юге страны заблокировали сегодня работу золотодобывающей китайской компании «Кайди». Организаторы акции сообщили, что группы местных жителей, по 500 человек каждая, митингуют на дорогах, где ведутся работы в долинах Жак и Алтын-Мазар, а также около районной администрации. Как сообщили в управлении МВД области, к местам проведения акции направлены дополнительные силы полиции. После акции протеста в августе прошлого года компании «Кайди» запретили вывозить из Киргизии золото, содержащую руду. 14 мая президент Алмазбек Атамбаев заявил, что пора прекращать практику блокирования работ иностранных компаний. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала российские власти изучить все вероятные мотивы убийства в Волгограде 23-летнего Владимира Тарнова, включая версию о преступлении на почве гомофобии. Об этом говорится в заявлении директора Human Rights Watch по делам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсона. По его мнению, следствие обязано проверить, был ли Тарновой убит потому, что не скрывал своей гомосексуальности, или потому, что убийцы считали его геем. В заявлении говорится также о юридических обязательствах России, согласно которым она должна наказывать и предотвращать преступления на почве ненависти. Тело Владимира Тарнового с разбитой головой и следами других тяжелых травм, в том числе в области половых органов, нашли на улице утром 10 мая. По подозрению в преступлении задержано двое – 22-летний знакомый убитого и его ранее 27-летний судимый друг. При взрыве, осуществленном сегодня смертником в столице Афганистана Кабуле, погибли двое военнослужащих НАТО и четверо гражданских сотрудников международной миссии. По данным командования НАТО, взрыв произошел на пути следования двух автомобилей с военными. Ранее сообщалось о гибели в результате теракта 6 гражданских лиц. 30 человек были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя исламистская группировка «Хизби Ислами». Лидер этой группы Гульбеддин Хикматияр в 2003 году был объявлен Соединенными Штатами террористом. ООН внесла его в свой черный список наряду с Мулой Омаром и Усамой Бен Ладеном. В Ираке подорваны еще два заминированных автомобиля после того, как днем ранее жертвами теракта в стране стали более 30 человек. Сегодняшние взрывы произошли в кварталах Багдада, где живут преимущественно шииты. 12 человек погибли, 30 получили ранения. В среду нападения также были совершены в шиитских кварталах иракской столицы, а также в местах расселения шиитов на севере страны.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Переходим к главным событиям сегодняшнего дня. Грузия в трауре. Сегодня страна скорбит по погибшим 13 мая военным в Афганистане. Их тела уже доставили в страну. Тем временем в парламенте Грузии впервые заговорили об изменении масштаба участия страны в международной операции. Подробности в материале Тимура Кигурадзе.
На всех государственных учреждениях Грузии сегодня приспущены флаги. Указом президента четверг был объявлен днем национального траура по погибшим в афганской провинции Гельмен троим грузинским военнослужащим. Их тела уже доставили спецрейсом в Тбилисский аэропорт, где состоялась траурная церемония. Панихида по погибшим прошла в центре Тбилиси в церкви Кашуэти. Проститься с погибшими пришли грузинские чиновники и политики. По словам министра обороны страны Ираклия Алассани, грузинские бойцы сложили свои головы далеко от родины, но защищая ее интересы.
Звияд Давитадзе, Александр Катинадзе и Владимир Шанава погибли за лучшее будущее нашей страны. Для меня это большой удар, ведь с этими героями я встречал святой праздник Пасхи на базе в Ширгазе, где мы лично познакомились. Погибнуть за Грузию – участь достойных.
Напомню, что грузинский контингент поднес потери после атаки афганских повстанцев на расположение 42-го батальона в южной части страны. На базу прорвался заминированный грузовик, которым управлял террорист-смертник. А после взрыва завязалась перестрелка с остальными нападающими. В результате боевики были ликвидированы, а грузинские военные, кроме троих погибших, потеряли ранеными 27 человек. После инцидента в Грузии с новой силой разгорелись споры о необходимости грузинского присутствия в Афганистане и уровнем подготовки военнослужащих. Позиция Министерства обороны незыблема. Войска останутся в Афганистане вплоть до 2014 года, когда начнется официальный вывод сил коалиции из этой страны. Впервые в самом парламенте прозвучали призывы пересмотреть условия грузинского участия в миссии. Заявление на эту тему выступила глава парламентского комитета по правам человека Эка Беселия.
Тенденция такова. Страны-участники коалиции сокращают свой контингент в Афганистане. В то же время у Грузии одно из самых больших присутствий там. А может, стоит задуматься, необходимо ли присутствие в таких масштабах? Тем более, что вопрос безопасности наших солдат стоит так остро.
Впрочем, Бесилия заявила, что пока не собирается официально выступать с инициативой о сокращении количества грузинских военнослужащих в составе сил коалиции. В штыки приняли ее заявление в оппозиционном лагере. Именно при правлении национального движения Грузия постепенно наращивала свое участие в афганской операции, доведя его до того, что сейчас в Афганистане служит более 1500 грузинских граждан. Это ставит Грузию на первое место по численности в миссии среди стран, не членов НАТО. Таков вклад Грузии в обеспечении мировой безопасности. Он позволит приблизить долгожданное членство в НАТО, заявляют грузинские оппозиционеры. Не по душе заявление Бесели и ее партнерам. По коалиции депутат Давид Бедзанишвили, например, считает, что до завершения миссии осталось и так всего ничего.
Исходя из нашего геополитического положения и российской угрозы, участвуя в операции, мы берем на себя больше риска, чем другие страны коалиции. Но в 2014 году окончится наше участие в миссии в этой форме. Мы просто ничего не успеем изменить. А пока наши военные достойно выполняют свой долг.
Грузия не будет сворачивать свое участие в международных миссиях, заявляют грузинские политики. Даже более того, в марте этого года Грузия предложила свои услуги уже в европейской военной операции в африканском государстве Мали, где французская армия борется против исламских фундаменталистов. Правда, это предложение пока скорее символическое. Двое военнослужащих в качестве экспертов-инструкторов для обучения местной армии. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа». Сегодня руководство де-факто Республики Южная Осетия освободило двух жителей приграничных грузинских сел. Российские пограничники задержали их несколько дней назад за нарушение пограничного режима. В этом месяце число арестов жителей грузинских пограничных сел особенно увеличилось. В причинах разбиралась Олеся Вартанян.
Рано утром Хвищу Гулурджидзе и Васила Саламашвили привезли к селу Эргнети и передали грузинским полицейским. Мужчины не стали вдаваться в детали того, как они были задержаны, быстро расселись по машинам и отправились домой. По данным МВД Грузии, в данный момент в Хивальском изоляторе находится 20 грузин. 15 из них были арестованы сравнительно недавно за нарушение так называемого пограничного режима. Все эти 15 человек – жители приграничных с Южной Осетией грузинских сел. Особенно часто в последнее время людей задерживают близ села Корбеули в Сачхерском районе. Туда местные жители ходят собирать джонджоли.
Мой сын ушел в 9 утра, взял с собой еду. Я ему два раза звонила, проверяла, все ли в порядке. Он говорил, что все было хорошо. А когда позвонила в третий раз вечером, и он не ответил, поняла, что его забрали.
Рассказывает мать одного из арестованных жителей Сачхерского района. Но родственники не впадают в панику. В этом месяце некоторые их соседи уже побывали в Схимвальском изоляторе, откуда были вскоре выпущены. Некоторые, правда, только после выплаты штрафа в 2000 рублей. Только за этот месяц, по данным интернет-сайта МВД Грузии, власти де-факто республики освободили 31 человека. В правоохранительных органах заявляют, что участившиеся аресты – это сезонное явление.
Это связано с сезоном. В прошлом году тоже арестовывали в связи с Джонджоли. Сейчас вот скоро начнется сбор грибов. Мы встречаемся с населением сел, полицейскими и главами сельских управ, чтобы объяснить им, что происходит. Мы не сидим на месте, ведь могут быть и провокации. Одним словом, нам надо держать ухо востро.
Сказал глава информационно-аналитического департамента МВД Грузии Давид Суджашвили. Сегодня весь день он провел в Сачхерском и Хашурском районах, в селах близ административной границы с Южной Осетией. Представители МВД пытались объяснить местным жителям, как себя вести, чтобы не попасть в Хинвальский изолятор. Но разъяснительная работа едва ли даст результаты. Корень зла заключается в том, говорят местные жители, что никто точно не знает, где пролегает эта самая граница.
Наши ребята пару копеек хотели заработать, и за это их арестовали. Мы же сами не знаем, где эта самая граница. Ни проволоки здесь, нет ничего. Завтра войдут в мой двор, скажут, что здесь граница. Нечего мне будет ему тогда ответить.
Возмущалась местная жительница. Сельчане говорят, что последнее время пограничники все чаще арестовывают людей не в самой Южной Осетии, а на территории, подконтрольной грузинским властям. В европейской миссии наблюдатели сообщили, что пока не зафиксировали случаев нарушения административной границы российскими военнослужащими.
Это, конечно же, не секрет, что когда перемещение людей становится более интенсивным, из-за, допустим, начала учебного года или сельскохозяйственных работ и Джон Джоли, случаи арестов увеличиваются. И с начала этого месяца мы заметили и обеспокоены увеличением числа задержаний. Это будет главным вопросом, который мы намерены поставить на встрече МПРИ 31 мая.
Говорит спикер миссии европейских наблюдателей Ан Вассен. В экспертных кругах подозревают, что причина участившихся арестов чисто политическая. Представитель грузинского центра стратегических исследований Иракли Порчхидзе считает, что это своего рода ответ Схимвали и Москвы на попытки нового грузинского руководства наладить с ними отношения.
Я думаю, что все это, вот что происходит сейчас, это связано с двумя факторами. Первый фактор – это фактор Схимвали, который хочет показать всем, что вот у нас есть государство, у нас есть, в кавычках, граница, и все должны учитывать это. Это первое. А второе – это фактор русский. И это российский фактор, где Кремль хочет показать, что, несмотря на что, у Кремля, у России есть рычаги влияния на ситуацию, происходящую в Грузии.
Сказал Порчхидзе. В правительстве предлагают не драматизировать ситуацию. Два дня назад во время пресс-конференции премьер-министр Бедзина Иванишвили сказал, что проблемы с арестами уладятся сами по себе в процессе налаживания отношений с Россией. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И продолжаем тему грузино-осетинских отношений. Сегодня в Тбилиси итоги августовской войны и ее последствия обсудили члены делегации комитета мониторинга ПАСЕ и первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкальяни. Как сообщили в МИДе Грузии, стороны обсудили также ситуацию на территориях де-факто республик Абхазия и Южная Осетия. И эту тему мы обсудим сейчас в прямом эфире с нашим гостем, политологом Александром Рандели, он по телефону из Тбилиси. Добрый вечер, Батон Александр.
Добрый вечер.
Вот вчера мы в своем, нашей программе рассказали о реакции юго-осетинских парламентариев на вот возможный визит этой делегации по сердцу Схинвали. Ну, здесь категорически против. И во главу угла ставится вопрос о признании. Вот признайте нас, тогда мы вас будем пускать. Есть мнение, что это вот за всем этим стоит Москва. Такой упрощенная схема. Как вы считаете?
Я думаю, что не нужно все упрощать. Они сами тоже, так сказать, хороши и без Москвы, и могут... Плохие дела всегда можно делать независимо. Хорошие приходится иногда под кнутом. Дело в том, что они отказываются, это на руку Москве, поэтому почему Москва будет давить их? А вот если нужно было бы уступить, тогда им пришлось бы спрашивать у Москвы. К сожалению, мы вот так это видим отсюда.
Как вы считаете, это ошибка со стороны Схинвали не пускать ПАСЕ? И в чем это главная ошибка вот их?
Ну, я думаю, что у них сейчас идея фикс это как-то вот закрепить свою так называемую независимость и как-то вот это, чтобы все это признали и вот таким путем. Но я думаю, что с точки зрения гуманитарных вопросов, и с точки зрения того, чтобы как-то улучшить ситуацию там в регионе, потому что там, в общем-то, ситуация очень напряженная, и особенно вот с границами. И вот как раз сейчас предыдущий сюжет я слышал, и то же самое. Я думаю, что все-таки нужно как-то более по-человечески ко всему подходить. Но вместе с тем у них эта идея фикс, которую, если они боятся, что если они от нее отойдут, то они, значит, будут не признаны.
Да, но в то же время вы, как я понял, тоже допускаете, что Москва тоже здесь как бы не в стороне, тоже поощряет это, если напрямую не дает указания. И вот в связи с этим у меня такой вопрос. А ведь сегодня риторика грузинских властей поменялась, и вроде и российские власти в лице того же Онищенко уже стали более покладистыми, вот Боржоми появляются.
Да, особенно Онищенко, это очень значительно.
Ну и все же, почему Тбилиси поменял риторику, а Москва как-то вот не очень? Тут только Онищенко и не выше. Как вы это объясняете?
Ну, я думаю, что там разные взгляды. Какая-то часть, видимо, думает, что лучше потерпеть, пока все сгниет, это гнилое яблоко к нам в руки упадет. А некоторые считают, что наоборот нужно отвечать. Но, видимо, царь, видимо, еще не решил, что нужно. Поэтому все боятся, видимо, взять на себя ответственность. Но, в конце концов, хозяин решит, что нужно делать, и потом, значит, будут отвечать. Или начнут сразу любить, или, наоборот, будут, значит, ждать, пока мы сами сковырнемся. Так что Я думаю, что тут все очень централизовано.
Ну вот вопрос
как
очень...
скажет хозяин, так и будет.
Вопрос очень скоропятный, довольно-таки, скажем, ну так в интересах Кремля решен от Тбилиси. Это довольно-таки такой шаг такой был серьезный.
Ну, Тбилиси посылает сигналы, что вот там, то давайте улучшать. А что такое улучшать? Что такое нормализовать? Нормализовать отношения по-разному звучат, и по-русски, и по-грузински. Для нас нормализация – быть хорошими соседями. Для России нормализация – это давлеть над Грузией. Так что я думаю, что там еще пока не разобрались, что это мы хотим от них.
Спасибо за участие в нашей программе. Я напомню, что это был Александр Рандели, грузинский политолог, по телефону из Тбилиси.
«Кавказский перекресток» – программа, в которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди различных, зачастую противоположных взглядов. Голоса из Еревана, Баку, Тбилиси в репортажах и интервью, дискуссиях за круглым столом. В нашем эфире нет места границам, разделяющим людей. «Кавказский перекресток» – каждое воскресенье на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Кавказа.
Сегодня парламент самопровозглашенной республики Абхазия рассмотрел постановление об избрании судей. Рассказывает наш постоянный автор из Сухуми Виталий Шария.
Ничего не предвещало скандала, когда сегодня на заседании сессии Народного собрания парламента Республики Абхазия приступили к обсуждению одного из пунктов повестки дня – избранию судей. Рекомендованы были трое. Ирма Дочия, несколько лет проработавшая в Чемчирском райсуде, избиралась туда же. Рустам Чигава, работавший в Сухумской горпрокуратуре, и действующий судья Сухумского горсуда Валерий Зантария в суд столицы Абхазии. Последний самый из троих известный не только в юридическом сообществе страны, но и вообще в абхазском обществе человек. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, бывший на Восточном фронте командиром роты, депутат третьего созыва парламента республики, причем не из депутатов Молчунов, а один из самых активных и принципиальных. В 2007 году он решил не баллотироваться больше в парламент и с тех пор работает судьей. Конечно, кое-кто за минувшие годы бывал недоволен решениями, которые он принимал, по-иному и быть не может. Но именно за Валерием Кибеевичем закрепился в обществе имидж порядочного и справедливого, честного судьи. Но когда председатель счетной комиссии объявил результаты тайного голосования, в зале заседаний воцарилась недоуменная тишина. Первые двое кандидатов, хотя и не единогласно, но были избраны. Кандидатуру Жазантария поддержало 17 парламентариев, а 9 оказались против. Но по регламенту, чтобы быть избранным, он должен набрать больше половины голосов из состава парламента. Хватило голоса, чтобы быть избранным. Депутат Артур Меквабе внес предложение проголосовать заново. Предложение, прямо скажем, беспрецедентное, так как, согласно регламенту, парламент не возвращается к отвергнутому кандидату. Открытым голосованием парламентарии единогласно проголосовали за то, чтобы повторить тайное голосование. Затем прессу и всех приглашенных, в том числе и удрученного происходящим Валерия Зантария, попросили удалиться, и за закрытыми дверями состоялся обмен мнениями депутатов. По результатам тайного голосования Зантария был избран единогласно. Несколько часов назад я позвонил ему, поздравил с избранием и, конечно, не мог не спросить, что он думает о сегодняшнем казусе. «Всякое в жизни бывает», — уклончиво ответил Валерий Кибеевич, который, понятно, не имел желания обсуждать эту тему по телефону. «У меня уже родился заголовок», — сказал я ему. «Помнишь такой старый советский фильм «Семеро смелых»? А здесь получилось девятеро гибких. Может быть, просто некоторые депутаты, имевшие свои счеты к Зантария, не согласные с какими-то его судебными решениями, захотели таким образом выразить к нему свое негативное отношение. Но это отношение из-под тишка, ибо никто им не мешал взять слово и во всеуслышание обосновать, почему тот не годится для данной должности. Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Во Владикавказе прошла презентация новой книги юго-осетинского писателя Тамерлана Татаева. На презентации побывал наш корреспондент Жанна Тарханова.
Несколько лет назад безработный ветеран юго-осетинского ополчения постучался в дверь главного редактора северо-осетинского литературного альманаха «Дарьял» Руслана Тотрова, оставив на столе кое-как набранный на стареньком компьютере рассказ «Колорадо», вернулся в редакцию только спустя полгода выяснить, почему его так и не напечатали в журнале. К тому времени несколько моих рассказов уже опубликовали в Армении и в журнале «Войнах» в Грозном, но почему-то на родине не спешили, вспоминает Тамерлан Татаев. Тогда в кабинете главного редактора, чувствуя себя безумно талантливым, нагло спросил, в чем дело, почему мои рассказы не опубликованы, они же гениальные. Мне тогда доходчиво объяснили, кто я такой и где пока мое место, пояснив, однако, что рассматривают их к публикации, но рассказы необходимо было доработать. С тех пор у Татаева началось сотрудничество с «Дарьялом», которое продолжается и сегодня. На презентации новой книги молодого писателя редактор «Альманаха» Таймураз Саламов отметил, что творчеству Татаева присуще полное отсутствие героики, хвастовства, романтичного приукрашивания. Тема войны показана с изнанки, с черного хода. Мне хочется всех нас поздравить, что у нас появился писатель, резюмировал Таймураз Саламов. Сам автор называет полиэтиленовый город романом в рассказах, в которых переплетены судьбы людей, переживших драматическое 20-летнее военное противостояние с Грузией. Герои рассказов Татаева – вполне реальные жители Цхинвала, многие из которых сегодня пришли на презентацию книги, рассказывает Тамерлан Татаев.
Есть рассказ «Колорадо», есть рассказ «Парпат», есть рассказ «Андрейка». Я даже не поменял их имена, «Царство небесное», потому что это были настоящие патриоты, настоящие герои. О них незаслуженно забыли. И Андрейка Козаев, Парпат, Алан Джоев, Алик Джоев, Колорадо. Я никого там не идеализирую, ни себя, ни моих друзей, ни никого. В общем, я рассказал все, как было, честно.
Общественный деятель Коба Гаглоев подчеркнул, что Тамерлан и его товарищи стали нравственным ориентиром для юго-осетинской молодежи.
Я хочу, чтобы мой сын, допустим, как-то был похож на Тамерлана Татаева, на Валерия Хубулова, на Цамаза Кабисова, на Андрейку Козаева, вот на цхинвальских героев. Тамерлан Татаев про всех пишет так, как они жили, реалистично, Вот.
Уроженка Цхинвала Анна Цхавребова читает лекции по философии в одном из вузов Владикавказа. Она обратила внимание на стихи Татаева.
На самом деле вот эти стихи, ну, иногда даже как пощечина, он выплескивает в них именно эмоции. Он не повествует, не излагает какие-то события, а он мазками, вот как художник, рисует некое состояние свое. И вот это состояние, то я могу в него погрузиться, испытать те же эмоции.
Народный артист Южной Осетии, музыкант Вадим Харебов, знаком с творчеством писателя не понаслышке. Свои первые рассказы Татаев доверял прочитать только самым близким друзьям.
Тогда уже они меня потрясли тем, что, ну, там, конечно, все искренность, правдивость и все, но ценность их в том, что он сам непосредственно изнутри, у него взгляд изнутри, как будто он сидит в капсуле и оттуда рассказывает, что вокруг него происходит, и это вот очень повышает ценность его произведений.
А в Южной Осетии востребованы произведения о войне, воспоминания о боевом прошлом?
Это сложно сказать, потому что когда человек постоянно находится в состоянии стресса и потом об этом читает, то, наверное, не очень как бы это восприятие. Но ценность Тамерлана в том, что он пишет об этом с иронией, и, ну, конечно, там и все, и страх есть, и скорбь, и горе, но он легко об этом пишет, и поэтому читать его, я думаю, легко будет и представителям Южной Осетии, потом, которые прошли через все это.
В завершении встречи кто-то подметил, что никто из юго-осетинских чиновников на презентацию не пришел. Участники мероприятия согласились с тем, что подобную творческую встречу не помешало бы провести в Цхинвале, поскольку именно в этом городе разворачивается большинство событий, описанных автором. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
А во второй части программы мы расскажем о том, что думает о сегодняшнем дне Южной Осетии гость этой республики. Материал на эту тему подготовила Ирина Келесаева. Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, в Цхинвале и Тбилиси 21 час 30 минут, а это время краткой сводки новостей. Ее представит моя коллега Любовь Баматова.
Грузия собирается стать сильным связующим звеном в экономических отношениях между Западом и Востоком, заявил сегодня, 16 мая, глава грузинского правительства Бедзина Иванишвили на конференции в Тбилиси, посвященной вопросам региональной экономической интеграции на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Транзитный коридор Восток-Запад – стратегический вопрос. Он значительно определяет роль Грузии и в целом нашего региона в глобальной экономике. У Грузии есть желание быть сильным связующим звеном в экономических отношениях между Западом и Востоком. Наша цель – создать современный сильный торговый транзитный центр, который будет способствовать торговле между Западом и Востоком, сказал Иванишвили. По его словам, для достижения этой цели Грузия должна работать по трем направлениям – улучшить транспортную инфраструктуру, обеспечить создание привлекательного бизнес-климата и иметь плодотворное сотрудничество с соседями. Развитие транзитного коридора и естественный стратегический интерес Грузии, цитирует премьера грузинские СМИ, передает «Вестник Кавказа». В знак траура по погибшим в Афганистане грузинским военнослужащим в Кутаиси над зданием парламента Грузии приспущены государственные флаги. По заявлению представителя большинства, Грузия выполняет в Афганистане свою политическую миссию, а участвующие в ней парни стоят перед ежедневным риском. «Они служат своей стране, то, что произошло, для нас трагедия, но это война с терроризмом, участником которой сегодня является и Грузия. Все должны понимать, что эти люди защищают там Грузию и ее выбор», отметил депутат, передает «Грузия онлайн». Тела трех погибших при нападении смертника в Афганистане грузинских военнослужащих сегодня, 16 мая, с воинскими почестями приняли в Тбилисском международном аэропорту. Останки капрала Александра Квиценадзе, Владимира Шанава и младшего сержанта Звиада Давитадзе доставили на военном самолете ВВС США. В аэропорту в церемонии приняли участие министр обороны Грузии Ираклий Алассания, посол США в Грузии Ричард Норланд, командование ВС Грузии. Тела погибших воинов перевезены в расположенную на проспекте Руставели церковь, где вечером пройдет гражданская панихида. 16 мая в Грузии объявлен траурным днем. Приспущены государственные флаги, отменены все увеселительные мероприятия. Спикер парламента Грузии Давид Усупашвили выступает против отмены акции протеста против гомофобии, запланированной на 17 мая, и заявляет, что в стране должны быть выступления против всяких фобий, насилия и дискриминации.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвали и Тбилиси. 21 час 33 минуты. Продолжаем наш выпуск. В списке предвыборных обещаний грузинской мечты – компенсация банковских вкладов, утерянных после развала Советского Союза и в первые годы независимости Грузии, не значилось. Однако новые власти намерены решить и эту проблему. На темы работал наш бирский корреспондент Мзия Парисишвили.
73-летняя Нази Долинджиашвили – одна из тех, кто все последние 20 лет не терял надежду вернуть свои денежные сбережения, заработанные честным трудом в советское время. Она и ее муж надеялись, что отложенные на сберкнижке 30 тысяч рублей пригодятся их детям. Однако весной 1991 года, сразу после принятия Верховным Советом Грузии декларации о восстановлении государственной независимости, Москва заморозила вклады граждан Грузинской ССР. Позже правительство Эдуарда Шеварднадзе все утерянные вклады объявила внутренним долгом государства. Впрочем, девальвация рубля, переход на так называемые купоны, а потом и на лари фактически обнулили все денежные сбережения грузинских граждан. Тем не менее, все это время Нази бережно хранила сберкнижку советских времен и при каждой смене власти старалась напомнить государству о невыполнении обязательства. Не забывала Нази писать и лидерам оппозиции.
Я писала Исаакашвили, а потом и лидеру оппозиции Натилашвили, а вот и в конце и Бедине. Как я могла представить, что государство вот так аннулирует наши сбережения? Во всех письмах я писала, что людей арестовывают за воровство даже 5-10 лари. А разве это не воровство, что кануло в воду столько денег? Большинство которых, такие как я, копили честным трудом, отказываясь себе во многом. Может быть, я сейчас доживу до того времени, когда мне компенсируют мои потери. О благоустройстве жизни и не мечтаю, хоть и лекарства смогу покупать.
Поскольку сейчас будут оценены вклады, номинированные в советских рублях, и по какой схеме будут они компенсироваться, определит специальная комиссия по инвентаризации советских вкладов. Она была создана по распоряжению президента Михаила Саакашвили еще в 2004 году. Формально комиссия должна была предоставить отчет о проделанной работе к концу 2012 года, однако этого сделано не было, поэтому по решению премьер-министра Бидзина Иванишвили срок полномочий комиссии был продлен до декабря 2014 года. Ассоциация молодых финансистов и бизнесменов уже несколько лет работает над решением проблемы утраченных банковских вкладов. Глава НПО Нодар Читинадзе говорит, что процесс осложняется тем, что в госструктурах нет точной информации о каком количестве вкладчиков и о какой сумме идет речь. Ведь в те лихие 90-е годы были утеряны не только вклады советских времен, но и депозиты в новоиспеченных финансовых организациях. Есть мнение, что деньги были расхищены конкретными людьми, которые так и не понесли наказание. В настоящий момент Нодар Читинадзе как раз ведет судебную тяжбу с Национальным банком Грузии, который отказывается выдавать информацию о том, каким физическим и юридическим лицам и в какой сумме в 90-е годы были выданы кредиты под необычно низкие проценты. Речь идет о примерно 500 компаниях.
Выдача этих кредитов привела к инфляции, в конечном счете обесцениванию вкладов. Национальный банк частично признал, что схема выдачи кредитов была ошибочной, однако не берет ответственность за то, что это вызвало девальвацию вкладов. Государство внутренним долгом признана сумма в 502 миллиона лари. Однако это мизерная сумма. Нужно заново пересчитать, заново оценить утерянные вклады, размер которых, по нашим подсчетам, составлял 13 миллиардов рублей.
Интересы Ассоциации молодых финансистов и бизнесменов защищает Ассоциация молодых адвокатов, которая также занимается поиском решения этой проблемы. В конце мая обе ассоциации намерены опубликовать результаты своей работы. В их докладе будет разобрана практика бывших стран Советского Союза по компенсации вкладов и разработаны рекомендации грузинским властям. Глава Ассоциации молодых адвокатов Арчил Кайкацишвили отмечает, что из 15 бывших республик только Грузия не решила данную проблему. Однако, кроме Грузии, ни одна республика не признала утерянные вклады внутренним госдолгом. Адвокат это решение правительства Шеварднадзе называет политической ошибкой. Сегодня для уточнения числа вкладчиков молодые адвокаты намерены предложить властям опросить граждан в процессе всеобщей переписи населения, которая планируется провести в январе 2014 года. По мнению Арчила Кайкацишвили, компенсацию должны получить и наследники вкладчиков, потерявших деньги. Однако Арчил Кайкацишвили спешит напомнить обществу одно обстоятельство.
Не надо строить особых ожиданий и надежд. Мы объехали все регионы Грузии, изучая этот вопрос, и обнаружили, что многие граждане надеются, что получат деньги с коэффициентом 1:1. Но при таком сценарии бюджету Грузии будет нанесен непоправимый ущерб. Речь идет о политическом соглашении, когда государство и население обоюдно идут на уступки.
По мнению Арчила Кайкацишвили, власти должны погасить задолженность перед вкладчиками в течение 50 лет. Тогда этот процесс не отразится так сильно на бюджете страны. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
Сегодня в нашей программе «Читаем прессу» рубрику подготовила наш корреспондент Сухуми Анаит Гагарян.
Приостанавливается процесс выдачи паспортов гражданина Республики Абхазия в Туарчальском и Гарском районах, а также процесс приема документов на получение гражданства. Такое решение приняли 13 мая на первом заседании Госкомиссии по проверке соответствия действующему законодательству выдачи паспортов гражданам, проживающим в Гарском и Туарчальском районах. Как уточнил Госагентство Абснепресс, председатель комиссии, вице-президент Михаил Лугу, исключение могут составить выпускники школ Гарского района, поступающие в местные вузы, и призывники Вооруженных сил Республики Абхазия. До 1 августа 2013 года комиссия должна представить результаты проверки. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью с главой администрации Ачимчирского района Мурманом Джопу. «Сегодня мы нацелены на динамичное и устойчивое развитие Ачимчирского района. Этому будут способствовать госпрограммы, разработанные руководством страны. Реанимировать разрушенную войну экономическую и социальную инфраструктуру района без серьезных средств нереально. Поэтому государство выделяет нам их из инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2013-2015 годы. В свою очередь мы продумали план строительства и капитального ремонта социальных объектов. Разработан план мероприятий и по агропромышленному комплексу», публикует слова Мурмана Джопова газета «Республика Абхазия». Глава администрации Ачимчирского района отметил, что назрела необходимость приложить все усилия, чтобы обеспечить продовольствием не только внутренний рынок, но и наладить его поставку за пределы республики. А для этого надо вкладывать много сил в модернизацию производства. Мурман Джопова сообщил, что села района нуждаются в молодых кадрах учителей, врачей, агрономов. Поэтому планируется осуществить небольшой проект с помощью российских друзей, открыть в Ачимчире профессионально-техническое училище. В нем будут обучаться сельчане, приобретая профессиональные знания различного профиля. Газета «Чегемская правда» и «Эхо Абхазии» сообщает, что на заседании коллегии Министерства по налогам и сборам Абхазии в среду 8 мая подводились итоги работы налоговых органов по выполнению плановых заданий поступления налоговых платежей в государственный бюджет в первом квартале этого года. Министр по налогам и сборам Рауф Цинцева сообщил, что с плановыми заданиями справились все районы, но остается проблема с недоимками. По итогам первого квартала по Абхазии они составляют около 70 миллионов рублей. Большие долги в Гагрском районе 27 миллионов и в Сухуми 25 миллионов рублей. Совместно с вице-премьером Александром Страничкиным мы побывали во всех районах, провели совещания с участием глав администрации и должников, но желаемого результата нет. Погашена лишь незначительная часть долгов – 2-3 миллиона рублей, сказал Рауф Цимсма. В бюджет поступило 414 миллионов рублей, а выполнение составило 108%. Основная задолженность по земельному налогу – почти 27 миллионов рублей. Увеличились долги по НДС и налогу на прибыль. Долги по земельному налогу у организаций, которые оформили землю, но не считают нужным платить. На вопрос, какие методы борьбы с должниками применяются налоговыми органами, Рауф Цинцева сказал, что юридическим лицам выставляются инкассовые поручения, да и то, если на их расчетном счету есть деньги. Если долги у физических лиц, то направляются обращения в судебные органы. Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник.
Эхо Кавказа.
Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Говорит радио «Эхо Кавказа» в Сухуми, Цхинвале и в Тбилиси. 21:43. Продолжаем наш выпуск юго-осетинской темой. Интересный факт Республики Южная Осетия у рядовых россиян в последние годы не ослабевает. Такой вывод сделал наш корреспондент Ирина Кирисаева, поговорив с фотографом Сергеем, который приехал в республику из Москвы уже в шестой раз.
Впервые профессиональный фотограф Сергей попал в Южную Осетию в 2010 году, на вторую годовщину начала августовской войны. Следил через объектив своего фотоаппарата и за горячими событиями ноября-декабря 2011 года, во время первых двух туров президентских выборов, после которых прошла массовая акция протеста на Театральной площади. «Первое, что я усвоил здесь в отношениях между людьми, — улыбается он, — это магия цифры 3. Ведь знакомство традиционно происходит за застольем, где тебе предлагают поднять три главных осетинских тоста. за Бога, за святого Георгия, покровителя мужчин и воинов, и святые места. А еще Сергею, как жителю мегаполиса, всегда было интересно наблюдать, как живут и обустраивают свой быт жители Южной Осетии.
Так как я городской человек, я не жил никогда в условиях частного дома. Поэтому на меня такая меланхоличная спокойность находит, когда я захожу в дом к людям и вижу их рукотворный быт. То есть здесь нет никакой Икеи, здесь нету никаких там тефалей, стиральных машинок, автоматов и всего остального. Люди живут с природой на «ты».
В каждый свой новый приезд Сергей видит позитивные изменения, которые происходят и с Хинвалом, и с его жителями.
В 2010 году все-таки была совсем свежая рана, и так как я приезжал на годовщину, наверное, тут была концентрация энергии, памяти. Люди еще не до конца отошли на тот период. Сейчас я вижу, что потихоньку люди начинают жить. У людей появляется надежда на то, что если они что-то сделают, это не разрушит. И город, естественно, меняется. Простой пример. Приехав сюда в первый день, я переночевал там в гостинице. С утра я вышел из гостиницы и понял, что что-то не так, потому что слишком быстро ездят машины. Вот. Я подошел, и я увидел нормально асфальтированную дорогу с заготовленными клумбами. В прошлом году этого не было. Я не знаю, с чем это связано, я не хочу касаться политического вопроса, но, скажем так, картинка изменилась к лучшему.
Уже четвертый день Сергей не расстается со своим фотоаппаратом, снимает лица людей, пейзажи. Его фотокамера фиксирует все, чем живут обычные люди в республике, что их радует или, наоборот, огорчает. К сожалению, говорит Сергей, Южная Осетия мало интересует его коллег-журналистов, потому что жизнь течет здесь размеренно, нет громких событий, которые привлекли бы их внимание. На этот раз Сергей приехал сюда по собственной инициативе, взяв на работе в крупном информационном агентстве отпуск. Он уверен, что люди в республике нуждаются не только во внимании, но и в определенной помощи. Приближающаяся пятилетняя годовщина августовской войны – еще один повод рассказать в России о Южной Осетии.
Это повод говорить об этом регионе. И нужно говорить, на мой взгляд, как можно чаще и как можно объективнее. Я вижу и знаю о том, что много людей нуждаются в помощи в этом регионе. Мне интересно делать материалы о людях, нуждающихся. Я, конечно, буду лукавить, если я скажу, что я верю в то, что журналистика может менять мир. Но почему мы не должны говорить о проблемах? То есть я не параноик, я не хочу показать, как здесь все плохо и как, ребят, сюда не надо ехать. Мне кажется, что делая какой-то материал о людях, нуждающихся в базовых вещах, тем самым я не нарушаю имидж региона, я помогаю людям. Потому что если о них никто не будет говорить, то есть огромный соблазн про них забыть.
Пока Сергей успел поснимать только городскую жизнь, стариков на лавочках, суету на центральных улицах, детей, играющих на фоне разрушенного здания с осетинским флагом. Ни одного интересного объективного исследования или документальной работы после 2009 года о жизни в Южной Осетии, по словам фотографа, он не видел. «Я знаю здесь людей, они нравятся мне», — говорит он. Поэтому решил сделать по собственной инициативе небольшой мультимедийный ролик, в котором фотографии будут сменяться видеосюжетами с рассказами жителей республики. Согласно его замыслу, сегодняшние осети должны рассказать не только фотографии, но и сами люди, живущие здесь. Ирина Келексаева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Слушайте рубрику «Не круглый стол» на нашем радио каждую среду, а сейчас мы возвращаемся к сегодняшним событиям. Накануне Международного дня борьбы с гомофобией в грузинском обществе закипели дискуссии. Перед парламентом уже сегодня собрались противники ЛГБТ. Таким образом, они пытаются воспрепятствовать проведению флешмоба правозащитников, выступающих против насилия по признаку сексуальной ориентации. Обсудить накаляющуюся ситуацию сегодня вместе с НПО собрались и представители дипломатического корпуса. Свое заявление сделал и патриарх Грузии. На темой работала моя коллега в Тбилиси Нона Соварян.
Бесо Микава уже расположился на лестнице перед зданием бывшего парламента. Сюда он пришел еще вчера и до завтрашнего дня не собирается покидать это место. Именно здесь завтра правозащитники с помощью молчаливой акции намерены выразить протест против гомофобии. Но, как говорит Микава, он и его соратники не позволят этого сделать.
Мое требование, чтобы на место, где была пролита кровь наших сестер и братьев, которые боролись за другие идеалы, не пришли те люди, против которых был каждый тогдашний митингующий. Это оскорбление их памяти. Это место для меня свято.
Георгий Габедава, представившийся правозащитником, исключает, что выступающие за защиту прав ЛГБТ-группы завтра смогут собраться перед бывшим парламентом. По его словам, для них здесь просто не найдется места.
Завтра они сюда не смогут прийти. Тут соберутся десятки тысяч людей.
Против акции сегодня выступил в категоричной форме и патриарх Грузии. Заявление Ильи II зачитал митрополит Якоб.
Несмотря на традиционное мышление, у них есть возможность беспрепятственно заниматься личной жизнью. Факт и тот, что есть общечеловеческие ценности, которые одинаковы во все времена, в том числе законы морали. Велиская мэрия должна учесть это и отменить разрешение на демонстрацию.
Под аналогичным заявлением вчера вместе с патриархией подписались 7 других религиозных объединений. Столичная мэрия не стала затягивать с ответом. В ее сегодняшнем заявлении говорится, что выдавать разрешение не ее компетенция. Она лишь принимает во внимание информацию о проведении акций. А о том факте, что две организации выразили желание провести демонстрацию в одном и том же месте, мэрия сообщила в МВД Грузии. Позицию церквей не оставили без внимания представители дипкорпуса. Они вместе с правозащитниками сегодня собрались в гостинице «Редисон Блуеверия», чтобы обсудить проблемы ЛГБТ-группы и завтрашнюю акцию. Как заявил посол Франции в Грузии Рене Сальдо, подобное заявление со стороны церкви неудивительно.
Однако для общества является вызовом разработать те ценности, которые сделали бы возможным относительное сосуществование представителей ЛГБТ-группы и последователей религиозных течений.
Как мне сказал посол Нидерландов в Грузии Питер Лангенберг, он и его коллеги намерены лично наблюдать за завтрашней акцией.
Могу сказать вам, что представители посольств Голландии, Франции и Британии будут присутствовать на этой акции, так же, как и в прошлом году.
Как говорит исполнительный директор НПО Иден Топа и один из организаторов флешмоба Иракли Вачарадзе, поддержка со стороны постов, правозащитников, аппарата народного защитника – это серьезные гарантии безопасности для участников акции против гомофобии.
Но не менее важна готовность власти гарантировать право на собрание и манифестацию. Тем более, что все согласны с тем, что права ЛГБТ-группы нарушаются. Согласно проведенному в 2012 году исследованию, треть опрошенных говорили, что за 2 года, по крайней мере, однажды становились жертвами физического насилия. А 89% говорили, что были жертвами психологического шантажа или унизительного обращения.
Спецпредставитель Евросоюза, консультант правительства Томас Хаммерберг сегодня заявил, что завтрашняя акция – большой вызов для действующей власти.
Это тест на демократию для большинства. Я скрестил пальцы. Если все будет мирно, демонстранты будут уважать права другой группы и полиция будет вести себя соответствующе, это будет шагом вперед.
Напомню, в прошлом году в этот день полиция не смогла предотвратить столкновение, в результате чего несколько участников акции были избиты. На встрече с послами присутствовала и помощник премьер-министра Тамар Чугошвили. Она отметила, в то время как в гостинице ведется дискуссия, снаружи ее защищают сотрудники полиции. По ее словам, это также указывает на готовность власти обеспечить соблюдение общественного порядка. Что касается завтрашней акции, то, по словам Чугошвили, у сотрудников правоохранительных органов будет соответствующая реакция на любое нарушение закона. Стоит отметить, что направленную против гомофобии акцию уже поддержали премьер-министр и глава Минюста. Юста, но на Суварянах и Кавказа Тбилиси.
Голоса.
Сегодня в нашей постоянной рубрике «Голоса» материал из Цхинвали. Наш корреспондент Зарина Санакоева поговорила на улицах Цхинвали с прохожими на очень актуальную для молодых жителей республику тему.
Сейчас идет процесс распределения лимитов между выпускниками гостинских школ для поступления в российские вузы. Угу. Как вы относитесь к этому процессу вообще?
Не знаю, выучиваемся в российских городах, потом приезжаем, и работы не бывает. Вот как у меня, у моей сестры. Не знаю, я так нормально отношусь. Ну, если бы еще с работой было получше. Да. Моя сестра вернулась, не было работы год, и обратно уехала в Москву. Где она сразу нашла нормальную работу, а здесь нет.
А в чем выход, как вы считаете, вообще всей ситуации, решение?
Ну, принимать на работу по, ну, как бы по знаниям, по конкурсу, а не по через знакомых и другими путями. А как еще? Если те, кто хорошо учились, получили красные дипломы, они не находят здесь работу, потому что всюду принимают своих.
Вообще, как вы думаете, это хорошо, что столько молодежи уезжает каждый год по лимитам?
С одной стороны, это хорошо, конечно. Они уезжают учиться и хорошо учатся там. Там есть условия, там и учат хорошо. Но тут не очень образование, я так думаю. В институте учусь, но хочу уехать тоже. Ну, потому что тут нету такого образования, такой специальности.
Вы собираетесь вернуться?
Да, я собираюсь. Моя работа будет связана с Южной Осетией.
Если молодой человек взял лимит, то он должен, конечно, вернуться и работать на родине. Хотя тех, кто не возвращается, тоже не следует обвинять. Они приезжают и не могут найти работу. На работу устраиваются только те, у кого есть влиятельные покровители. Если есть у тебя такой покровитель, то и работа у тебя будет, и лимит.
Ну, надо поставить вопрос в таком порядке, обязать их, чтобы они возвращались. Раз лимит дают, то они должны возвращаться и какое-то время отработать на месте. После этого пусть им разрешат выехать. Или там на несколько лет, и вот так.
Ну, самое главное, чтобы все было честно, честное распределение и... вот этих лимитов. И удачи тем выпускникам школ, которые решили выехать за пределами, чтобы они получили хорошее образование и потом уже с хорошими знаниями вернулись сюда, на родину. Ну, самое главное, надо им создать условия для работы здесь. Если будут условия для работы, то никто отсюда не будет выезжать.
Это отличный процесс, конечно, и очень помогает и молодежи, и нашим детям, и вообще Южной Осетии, Цхинвалу. Это очень большая помощь. Это мне нравится. Мой племянник сам так выучился, и многие знакомые дети. Очень. Уже закончил, уже здесь даже работает. И сейчас другой племянник тоже учится. По-моему, очень даже хорошо возвращаются. Мои племянники, во всяком случае, даже... не остались там специально, чтобы вернуться к себе и отдать, так сказать, свой долг. Так что у нас все по-честному. И молодежь очень хорошая.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 11 985 и 15 545.
Эхо Кавказа.
И в заключение нашего выпуска спортивная информация. Пока в Швеции и Финляндии разворачиваются хоккейные баталии лучших сборных команд мира, а сегодня 1/4 финала, и мы уже знаем, что сборные России и Чехии покидают чемпионат. Так вот, довольно громко в это же время о себе заявили североосетинские хоккеисты. Владикавказская «Алания» завоевала серебро на втором всероссийском фестивале по хоккею. Этот фестиваль прошел в Сочи на Олимпийских объектах. Он прошел среди любителей, и в нем приняли участие 128 команд. Состоялись турниры в 5 дивизионах, сообщают Северо-Осетинское информационное агентство. И Алания Владикавказ сыграла в дивизионе «Любитель 40+» Лиги будущих чемпионов и стала серебряным призером соревнований. Вот что журналистам рассказал о турнире региональный представитель РСУ «Алания» в НХЛ Ацамас Арсагов. «Мы сыграли с 6 командами-победителями отборочных соревнований в регионах. На фестивале были представлены лучшие команды всех регионов. Алания из нехоккейного региона. Постарались всех удивить, в первую очередь себя. Надеялись хорошо выступить, но такого результата не ожидали сами. Просто старались, выкладывались изо всех сил, из матча в матч. И так дошли до финала.
Матчи финального этапа прошли на олимпийских объектах столицы будущей Олимпиады. Словом, фестиваль стал ярким событием для нашего клуба и всего любительского хоккея. Так считает представитель РСО «Алания» в НХЛ «Ацамас» Арсагов. Ну и можно закончить информацию тем, что гостями сочинского фестиваля стали звезды советского и российского хоккея, а почетным гостем стал президент России Владимир Путин, который и провел символическое сбрасывание шайбы, обозначив начало матчей. А мы заканчиваем нашу информационно-аналитическую программу. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго. До завтра. В это же время... Bye.